Друзья, мы продолжим начатую в прошлый раз серию бесед на тему «Признаки лжедуховности». Небольшая аналитика первой вступительной части уже показала актуальность этой темы. У многих она явно наболела. Однако есть и такие, кому я не рекомендовал бы слушать эти беседы, а именно двум категориям. Во-первых, у кого болезненное восприятие и кто пытается меня обвинить в том, чего я не говорил. Они накладывают мои слова на какие-то собственные, воображаемые, специфические примеры и ситуации. Зачем-то мои рассуждения сталкивают с традициями, героями веры, отцами, устоявшимися позициями в наших церквах. И когда их спрашивают, а с какой именно мыслью ты не согласен и на какой секунде проповеди, они не могут ответить, а просто начинают беспокойно метаться и выплескивать свои чувства. Мой совет – просто не слушайте эту серию бесед или вообще не слушайте меня, если вас что-то задевает. В аптеке есть много лекарств для широкого круга потребителей, но у которых есть противопоказания. Не всем можно назначать одинаковые препараты и одинаковую дозировку. Поднятая тематика как раз-таки весьма относится к такому медицинскому сравнению. Также я не советовал бы слушать тем, которые пытаются мою проповедь использовать для извинения дел греховных или вызывающего поведения, соблазна в церкви, внедрения языческого мышления, мятежного поведения. Эта проповедь тоже не для вас. Она и близко для этого не предназначена. Вас также просил бы воздержаться от прослушивания. Еще раз повторюсь, на основании Нового Завета позиционно я противник вседозволенности, разрушительного либерализма и обмерщения церкви. Я противник попрания христианской самодисциплины и христианской этики. Эта проповедь относится прежде всего к тем, кто искренне хочет разобраться вместе со мной в этих непростых вопросах духовной жизни. Я тоже в постоянном поиске и не имею ясных ответов на все вопросы, но пытаюсь разобраться и поделиться вслух тем, что уже осмыслил или переосмыслил. Сегодня будет особо сложно для обычной аудитории, и этими рассуждениями я лучше бы поделился в обществе братьев-экзегетов. Поэтому беседа не принесет пользы, если вы будете отвлекаться и не настроены сейчас поработать. Это будет чисто теоретическая часть, даже без примеров. Примеры будут потом. Поэтому, кто ищет примерчиков, эта беседа будет вам неинтересной. Она будет интересна тем, кто хочет докопаться до корней лжедуховности. То есть, куда ведут исторические нити этой загадочной порочности. Итак, сегодня мы приступим к разбору такого признака лжедуховности, как самовольное смиренномудрие. Это как раз тот яркий библейский случай, когда именно плоть пытается стать духовной. Для кого-то тема покажется очень сложной. Она и для меня самого трудна, потому что она требует тщательного исследования. А исследовать ее будет нелегко. Нам надлежит отправиться не только в контекст отрывка, откуда взято это словосочетание. Более того, мы отправимся в контекст послания, жизни и проблем Колосской церкви. А это непросто, потому что никто из нас там не был и не может передать точную обстановку происходивших там событий в середине первого века. Даже комментарии на послание к Колоссянам я не могу принимать за абсолютную истину. Там тоже много относительных вещей. Однако, как сказал Екклесиаст, исследование – это тяжелое занятие, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Итак, исследование – это тяжелое занятие, но определенное нам Богом. И, конечно, в этих исследованиях мы не застрахованы от ошибок. Если я увижу ошибочность своей точки зрения, я готов ее менять. Итак, послание к Колоссянам будет главной базой для развития нашей темы, когда плоть тоже посягает на духовность через самовольное смиренномудрие. Как это может быть? Кстати, насчет ударения здесь меня не поправляйте. Не Колоссянам, а Колоссянам. Русский орфографический словарь Российской академии наук под редакцией Лопатина. Также не Ефесянам, а Ефесянам. Ударение на суффикс в этих словах применялось и в старинных славянских текстах. Итак, Колоссянам 2:18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно, надмеваясь плотским своим умом. В синодальном издании слово «обольщает» здесь звучит не очень емко. Оригинальное слово, употребляемое только один раз в Новом Завете, «катабрабеуэта» происходит от «брабеуон», то есть «награда». А это уже слово применяется два раза в Новом Завете. Например, Филиппийцам 3:14. «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». «К почести» по-гречески «брабеуон». Это то же самое, что приз на бегах. Дословно текст звучит так. «Гоню к мете из-за награды. К цели гонюсь для награды». С префиксом «ката» этот сложный глагол определенно означает препятствовать вручению награды. Здесь прослеживается образ спортивных состязаний, где победителя обманули и не дали ему награды. Другими словами, колоссяне, вы имеете уникальные и полноценные преимущества во Христе, но кто-то пытается лишить вас этих сокровищ путем обольщения наигранной, нагримированной духовностью. Клюните на эту приманку, потеряете свои сокровища. Смотрится очень заманчиво, и многие обольщаются таким христианством. Так делают великие авантюристы. Они сначала какую-то безделушку профессионально выдают за очень редкую и ценную вещь и продают ее наивному ратозею за баснословные деньги. Теперь, что такое самовольное смиренномудрие? Я нашел такое определение этого библейского выражения и легко с ним соглашусь. Притворное смирение или показное смирение с целью произвести впечатление на других, которое может проявляться в отказе от материальных благ или в изнурении тела. Оно является способом превозношения и достижения ложной видимой духовности. Например, фарисеи постились и делали унылые лица. То есть они воздерживались от пищи, чтобы достичь Божьего расположения и выглядеть духовно перед людьми. Вот нам и простой евангельский пример самовольного смиренномудрия. Последний 24 стих 2 главы Колоссянам дает дополнительную информацию об этом понятии. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть самовольное смиренномудрие рассчитано на создание видимости. Причем эта видимость выражается в произвольных запретах для своего тела, лишая его всех подаренных Богом земных удовольствий. Это было такое богословие. Люди думали, что именно так они смогут угодить Богу и вызвать его расположение. Но ужас этого богословия даже не в том, что они зря так издеваются над собой, а в том, что они таким образом обесценивают жертву Христа, заменяя ее заслугами плоти. Для них самовольное смиренномудрие стало способом самосовершенствования, которое стало не следствием пребывания во Христе, а способом приближения к Богу. Вот почему Павел Колоссянам так ярко подчеркивает величие подвига Христа на кресте, от которого пытались отвлечь всевозможные человеческие вымыслы, создавая только вид духовности. Вообще, словосочетание «самовольное смиренномудрие» является отчасти оксюмороном. То есть это два несочетаемых или плохо сочетаемых слова. Например, оксюмороном являются «горячий снег», «честный вор», «оригинальная копия», «искренний льстец», «белая зависть», «святая ложь». Так вот, самовольное смиренномудрие можно отнести к этому списку, потому что само по себе смиренномудрие прекрасно. В этом же послании, в следующей главе, Павел призывает колоссян как раз-таки облечься в смиренномудрие. Это греческое слово «топейнофросюна» используется в Новом Завете 7 раз и 3 из них в послании колоссянам. 2 раза из этих 3 в отрицательном смысле и 1 в положительном. Само это слово прекрасное и является облачением христианина, но с прилагательным «самовольное» превращается в коварную имитацию. Попробуем разобраться поглубже в этой подделке, в самовольном смиренномудрии, угрожавшем Колосской церкви. Нам довелось здесь находиться с молодежью. Это самый нетронутый город археологами из всех многих библейских городов, в которых мы побывали. Может, поэтому нам будет трудно с историческим контекстом, не располагая археологическими данными. Автор послания, апостол Павел, лично здесь не был, по крайней мере, до своего послания. Но, видимо, он сюда хотел попасть. Согласно церковной традиции, Анисим, о котором пишет Павел Колоссянам, и которого он отправляет Стихикам, это тот же самый, о котором он говорит Филимону. А потому Анисима и Филимона считают колоссянами. Филимона же Павел просит приготовить для него помещение и говорит, что надеется посетить их лично. Если это все так, Павел планировал посетить Колоссы. Колосская церковь, расположенная во Фригии, была образована, скорее всего, через служение Епафраса. Полагают, что он сам также был колоссянином и, возможно, уверовал во время Великого Ефесского пробуждения. В это время Павел, как чаще всего полагают, находился под домашним арестом в Риме, о котором нам рассказывает Лука в последней главе Деяний. И Епафраз лично отправился в Рим с тревожными вестями, что в церковь внедряются какие-то странные идеи, которым трудно противостоять логически. Вероятно, это посещение и стало причиной разделения уз вместе с Павлом у Епафраза. Он готов был Павлу послужить таким образом. Павел отреагировал на эти новости очень серьезно, вплоть до написания послания. Кроме того, он отправляет письмо Стихикам, чтобы тот убедился, что послание было воспринято и принесло стабилизацию обстановки и оздоровление местной общины. И с этими хорошими вестями Тихик должен был вернуться к Павлу. Вот такие ресурсы были задействованы ради локализации опасного очага коварной духовности. Церковь состояла из обращенных язычников и иудеев. Вообще она была здравой и любезной. Сам Павел был высокого мнения о колоссянах. Однако над поместной церковью нависла угроза утонченной и опаснейшей ереси, которая так и была названа некоторыми историками-библеистами – Колосская ересь. Как писал Филипп Шаф, в этой общине родилась ересь, потрясшая церковь во II веке, и послание Павла предлагает лучшее лекарство против нее. Я лично осторожен в том, чтобы утверждать явное наличие этой ереси в церкви, когда писал к ней Павел. Все-таки интонации Павла были больше предупреждающими, чем обличающими, в отличие от галатов. Опасность этой ереси во время написания послания была ужасающей. Ей нет официального определения, но мы можем ее все-таки описать. Это был некоторый микс из разных компонентов. Во-первых, конечно, само христианство, то есть закрадывающиеся еретики признавали Христа и его учения. В нее также входила примесь восточного мистицизма с его сакральной дымкой таинственности и духовным созерцанием невидимого мира, где живут ангелы. Фригию издавна населяли люди Востока. Как писал тот же историк Шаф, здесь под влиянием чувственных и мистических наклонностей фригийского характера зародились религиозный синкретизм и различные формы фанатизма. Сюда же включалась греческая философия. Многие обращенные в христианство по инерции думали иногда где-то еще по-гречески. И еще к гремучей смеси колосской ереси относился иудаизм. В той области, где располагались Колоссы, жила огромная иудейская диаспора. Еще задолго до христианской эры сюда были депортированы большие еврейские общины грозными восточными властителями. Например, Антиох Великий насильственно переселил 2000 еврейских семей из Вавилонии и Месопотамии во Фригию. И они, конечно, здесь весьма размножились. Нас сейчас будет больше интересовать третий компонент этого отвратительного еретического коктейля – греческая философия. Не случайно Павел предостерегает именно колоссян не увлекаться философией, из-под чар которой они когда-то вышли. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». В подлиннике «пустое обольщение» звучит как «кенес апатос» – «пустой обман». Греки вообще считали христианство безумием. Об этом Павел пишет грекам-коринфянам. И у новообращенных христиан с греческим мышлением было искушение считать христианство слишком примитивным по сравнению с глубиной греческой мысли, откуда они пришли. Вера в распятого человека без всякой заумной философии была для греков чересчур абсурдной. Однако «кенес апатес» означает нечто пустое, бессодержательное. Оно только выглядит заумно и поэтому может стать привлекательным для наивных. То есть, со слов Павла, на самом деле глупой и пустой была как раз-таки сама эта греческая философия. В начале второй главы Павел отмечает, что колоссяне по сравнению с самыми умными греческими философами обладают всеми возможностями для совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. А потом он сразу же предостерегает против лжеучителей-философов, которые претендовали на глубочайшие знания. Но на фоне этих сокровищ познания Христа они были полнейшими глупцами. Уже в апостольские ранние церкви стала проникать самая первая и масштабная с греческими корнями ересь, которую позже условно прозвали гностицизм. Гностицизм и стал этой заманчивой наживкой для многих неутвержденных в истине христиан первого века. Гностицизм от греческого «гносиас» – «знание». В первом веке это учение не имело названия. Этот термин появился в богословии лишь в 17 веке. В чем заключалась философия гностицизма? Вряд ли кто-то из нас разберется в ней даже наполовину. Это была сложная грекоязыческая система взглядов, которой они гордились. Эта система была запутанной и имела много разветвлений и разных умствований. Но именно ее использовал дьявол, чтобы расшатать взгляды христиан и лишить их главной опоры – праведности во Христе. Суть гностицизма именно в христианской среде сводилась к порочности материи. Якобы абсолютный и совершенный Бог неизмеримо далек от нашей греховной плоти, и поэтому он дистанцирован от человека. И вот в связи с этим гностическое мировоззрение имело два направления развития в раннем христианстве. Одни гностики считали, что раз тело порочное, то не стоит его даже пытаться делать святым. Оно бренно и пусть себе делает, что хочет. Все равно оно умрет. Бога интересует только душа. Это направление называлось антиномианизм. Опять же, названия давались через многие века спустя. Анти против, номос – закон. То есть для греховной плоти законы не писаны. Сегодня многие так называемые свободные церкви провозглашают: «Бог не смотрит на внешность, его интересует ваше сердце». Ноги этого современного либерализма или вседозволенности растут с древнейшей ереси первого века – антиномианизма, как левого подвида гностицизма. Именно эта разновидность нашла отражение в учении николаитов, Валаама и Изавели и пыталась развратить первых христиан. Об этих учениях я говорю подробно в своей книге, где я детально, слово за словом, анализирую послания семи церквам. Программа обмерщения ранней церкви проводилась через учение антиномианизма. Оно пыталось даже зацепиться за христианские тезисы. Еще Павел противостоял этому учению и тем, кто его в этом обвинял. Он пишет римлянам: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». А в этом законники даже обвиняли Павла, якобы он разлагает своими учениями, возвещая Христову благодать. «Позвольте и мне здесь встать под защиту Божьего Слова. Если кто-то будет меня обвинять, что якобы я располагаю делать зло или расслабляю дисциплину, то отвечу словами Павла: праведен суд на таковых. Эти люди просто злословят и сами не отдают себе в этом отчета». Павел призывает колоссян в следующей третьей главе умерщвлять греховные похоти. И это даже не обсуждается. Итак, левое крыло гностиков учило растлению и свободе грешить. В чем-то гностический антиномианизм переплетается с учением философов-эпикурейцев, которых Павел встретил в Афинах. Их высшим благом были удовольствия и наслаждения. Они верили, что богам нет дела до их мелких земных занятий. Другие же гностики, правое крыло, именно им мы уделим особое внимание. Наоборот, учили, что если порочное тело в конфликте с Богом, то его наоборот надо всеми силами ущемлять и лишать его всех удовольствий. Это направление позднее стали называть аскетизм. Само слово «аскетизм» носит хороший, даже христианский смысл. Оно означает «упражнение». И христианство действительно предполагает упражнение в воздержании. В 3 главе Колоссянам прямо говорится об умерщвлении плотских похотей и страстей. Но у понятия «аскетизм» есть коварный двойник – гностический аскетизм. Эта версия гностицизма заключалась в обратном стремлении избавиться от власти материального посредством аскезы, в смысле самоотречения от всех земных радостей и удовольствий. Новая ересь утверждала, что духовный Бог находится во вражде со всем материальным или телесным. Что же говорит Писание по поводу отношения Бога к нашему телу? 1 Коринфянам 6:20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Поразительный текст. Оказывается, у святейшего Бога не только есть интерес к нашему опороченному и бренному телу, но Он даже за него заплатил, чтобы его выкупить и сделать своей собственностью для обитания Святого Духа. И цена причем очень дорогая, дороже не бывает. Это сказано на фоне блуда, в контексте блуда. Поэтому мы свое тело стараемся беречь от греха не потому, что мы аскеты или законники, а потому что оно является храмом Святого Духа, за которым мы должны ухаживать, следить, заботиться. Причем этот храм не в нашей собственности, а в Божьей. Гностики же учили не так. Бог очень святой и далекий, а материальное тело такое грешное. Поэтому для доступа к Богу необходимо поддерживать связь с духовным миром посредством ангелов, которые святее, чем человек, но менее святее, чем Бог. Почему и сказано в нашем тексте: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов». Гностики считали, что это слишком дерзко приближаться так запросто к такому великому Богу, а потому нужны посредники. Теперь вы понимаете, какое древнее начало у того учения, где ищут связь с Богом через ангелов или умерших святых. Только достигалась эта связь с ангелами у гностиков через жесткое отречение от телесных удовольствий, то есть аскетический образ жизни, или, как выразился Павел, через самовольное смиренномудрие в виде изнурения тела. То есть уже тогда практиковалось строгое отношение к своему телу путем погружения в беспрекословное законничество, основанное либо на Ветхом Завете, либо на человеческих заповедях. По сути, это было одним из первых внедрений мышления ярко выраженного сектантства в среду первых христиан. Дело доходило даже до того, что люди себя изнуряли ужасающими упражнениями. Так, например, Симеон, называемый столпником, провел на столбовой площадке 37 лет в посте и молитве. Житие сообщает, что одна его нога загнила, и на ране появилось множество червей. Один его ученик собирал червей, падающих на землю, и по повелению святого опять поднимал их к нему на столб. Святой же, перенося болезнь, как бы по примеру Иова, прикладывал червей к ране, приговаривая: «Ешьте, что вам Бог послал». Как у плотских вожделений нет предела аппетитам, так и у аскетизма нет рамок в отречении от удовольствий и погружения в законничество. Фарисеи даже заявляли: «Дайте нам еще заповедь, нам мало в Моисеевом законе». Во времена Христа было обилие человеческих заповедей. Поэтому проблема у христианина уже назревает, когда он встал еще на раннюю стадию небиблейской аскезы. То есть он постепенно придумывает себе новые запреты, которые Бог не устанавливал в своем слове. И это может привести его к кризису. И вот теперь мы подошли к точке напряжения, где сталкиваются взгляды верующих наших церквей. Так надо ли христианину себя ущемлять различными воздержаниями? Чтобы ответить, мы должны четко для себя уяснить разницу между аскетизмом и самодисциплиной. Я хотел заняться этим расследованием сейчас, но когда я начал для себя отвечать на этот вопрос, я понял, что не смогу отделаться коротким ответом. Хотя именно в этом многие хотели бы разобраться. Пожалуй, это и есть место столкновения тех, кто ищет не предусудительной, не осуждаемой Библией свободы и различных земных радостей, и тех, кто в строгости видит защиту церкви от разложения. И тех, и других можно понять. Если мы сможем поотчетливее отделить законничество от дисциплины, возможно, градус напряжения в наших кругах со временем может даже понизиться, и это посодействует сохранению братства. Поэтому мы попробуем, хотя бы попробуем рассуждать, но не прямо сейчас. Отложим этот вопрос на потом. Хотелось бы его рассмотреть отдельно и подробно. Далее. На фоне гностицизма развилась еще и такая ересь, как докетизм. Докеты учили, что раз тело порочное, то Бог не мог явиться в облике порочного тела. А значит, его воплощение было всего лишь иллюзией. Это только казалось, что Бог умирал на кресте. Докетос означает «казаться». Кстати, эта ересь привела к отрицанию божественности Христа и уже в видоизмененной форме легла в основы современного учения Сторожевой башни и других религий, что сам Бог не мог умереть на кресте, Иисус не мог быть Богом, потому что Он был в реальной плоти. Однако Павел противостоит этим жутким веяниям гностиков и недвусмысленно пишет Колоссянам: «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Сразу после предостережения против философии Павел подчеркивает: «Ибо в нем», то есть во Христе, «обитает вся полнота божества телесно». Кто-то скажет: «Ну и что? Это все нас не касается. Мы на столпе не живем, червей собой не кормим, обеты безбрачия не даем, сало едим, с либерализмом боремся, молодежь за внешний вид гоняем, в Христа мы верим как истинного Бога, пришедшего во плоти. К чему тогда все это, Михаил?» Друзья, не все так просто. Распутываем клубок дальше. Церковь, потрепанная гностицизмом, становится ослабленной в сопротивлении иудаизму или законничеству. Удивительное содружество нашли между собой языческий гностицизм в виде аскетизма и иудаизм в виде законничества. Еще в послании умным грекам, коринфянам, Павел противопоставил распятого Христа этому тандему из греческой философии и ортодоксального иудаизма. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Для греков знания о Христе были слишком простыми, но Павел, несмотря на свою развитую эрудицию, сильнейший интеллект, широчайший кругозор и гибкий ум, пишет в следующей главе Коринфянам: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Гностицизм учил, что Христа недостаточно. Но именно это же провозглашало иудействующее христианство, против которого так бескомпромиссно сражался Павел по всем церквам. Кроме того, точки соприкосновения этих двух группировок сошлись еще и в учении об ангелах. Не только гностики учили искать отношения с ангелами, но и иудаисты. Они оправдывали это тем, что закон был дан через ангелов. Следовательно, якобы сам Бог установил посредничество ангелов. Поэтому искаженное понимание роли ангелов опять же упраздняло значение благодати во Христе, как единственного посредника между Богом и человеками. Здесь, во Фригии, вопрос ангелов вызвал, видимо, продолжительную болезнь. Не случайно на Лаодикийском соборе аж в 360 году был сформулирован канон о запрете молиться и поклоняться ангелам. Иоанн Златоуст весьма категорично высказывался против такой практики. Итак, два разрушительных мировоззрения нашли общность. Гностицизм и иудаизм составили коалицию против христианства во Христе. И именно поэтому Павел противостоит всему этому созвездию объединенных ересей и провозглашает полноту Христову в послании к Колоссянам. Вот почему Колосскую церковь, атакуемую языческой философией, Павел защищает от иудейских новомесячий, суббот, заповедей «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся» и прочих человеческих постановлений, которые отвлекают от настоящего пребывания во Христе и плоть делают опорой для своей праведности. Кстати, слова «никто да не осуждает вас за субботу» во многих переводах звучат более ясно – за несоблюдение субботы. Например, восточный смысловой перевод. «Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии, или за то, что вы работаете в субботний день». И сам контекст подтверждает такой перевод. «Суббота – лишь ветхозаветная тень Христа», но не новозаветное постановление. Тема возвеличивания Христа и полноценной жизни в нем – центральная тема послания. Интересно, что Павел противопоставляет значимость Христа не расслабленной вольготной жизни, а той плотской строгости, которую насаждали в Колоссах. Позже Павел писал Тимофею про духов-обольстителей, которые через своих учителей запрещали вступать в брак и питаться разной пищей. Многие при чтении обращают внимание лишь на тематику лжедуховных запретов – брак и пища. Однако я бы подчеркнул здесь и то, что духи-обольстители по данному тексту обольщают не мирскими соблазнами здесь и вожделениями запретного плода, а самими запретами. Поразительная тактика этих духов. Оказывается, они ведут обольстительную работу по двум направлениям, по двум фронтам. Искушение к притягательному сладкому греху и необоснованные небиблейские запреты. И второе, более коварное и тонкое обольщение. Какие-то вещи Тимофей должен был запрещать, по словам того же Павла. Что, например? Например, заниматься баснями и бесконечными родословиями. То есть это те занятия, которые угашают Дух Христов. Но что касается запретов естественных потребностей тела и даже подаренных Богом телесных удовольствий – это работа лжедуховников, учащих под диктовку духов-обольстителей. Более того, такие запреты называются бесовскими учениями. Павел своим посланием в Колоссы глубоко высветил этот мутный поток лжеучения. Все это относится к пустой философии и стихиям мира. Пустая философия пытается переделать человека без Христа. Все попытки самосовершенствования без Голгофского креста являются жалкими потугами сделать свою плоть духовнее и этим самым вызвать благоволение Бога. Что значит «по стихиям мира»? Под стихией понимается, конечно же, не шторм на море. Стихия мыслилась древними греками как упорядоченная система элементов. И здесь тоже может быть намек на гностиков. Они верили, что космос устроен упорядоченно. Даже слово «космос» означало «украшение». Глагол «космео» – «украшать». Отсюда же слово «косметика». Антоним космосу – «хаос». Атеисты верят в хаос, гностики верили в космос. Глагол «стоихео» применялся при армейском построении или очередности букв в алфавите. То есть, когда кто-то или что-то выстраивалось в определенном порядке. Греческое слово «стоихея» буквально означает «элементы, выстроенные в строгом порядке», а в переносном смысле «какую-то выверенную идею». Итак, стихия в данном тексте – это последовательная, упорядоченная идея, или, скажем по-современному, концепция, системное мировоззрение. Именно на это претендовали гностики. Они не просто верили в мифологию, они пытались все объяснить глубокими, выстроенными философскими знаниями. А некоторые толкователи и переводы дают понять, что под стихиями здесь понимаются некие элементарные частицы в духовном мире, то есть сами духовные личности. Если это так, то силы зла выступают как организованная армия, обрушивая свою запутанную идеологию на церковь. Здесь отступлю от темы и попутно замечу про текст у Петра. «Стихии, разгоревшись, разрушатся». Что это значит? Ложные учения? Конечно, нет. Мы сказали, что греки верили в упорядоченную, а не хаотическую вселенную. Космос, как они понимали, состоит из многочисленных элементов, то есть материи, которая состоит из чего-то продуманного и упорядоченного. Поэтому Петр, скорее всего, имеет в виду именно упорядоченную материю, созданную Богом из мельчайших частиц. Говоря современным языком, произойдет разрушение или расщепление всех упорядоченных элементов материи, то есть атомов. Это будет самый большой атомный взрыв во Вселенной. Итак, против христианства шла ожесточенная война не только на уровне светских властей или злобы иудейских подстрекателей. Брань шла и на уровне духовных стихий с помощью сложнейшей философии, чтобы задавить и уничтожить позиции христиан. В Фиатире и Изавелию насаждались так называемые глубины сатанинские. Полагают, что это и был тот самый гностицизм. Кстати, в сложнейшей и запутанной догматике гностицизма первопричиной Вселенной является некая непостижимая и загадочная сущность, с которой все началось. Ее-то как раз гностики и называли глубина. Даже наш Творец, по их учению, где-то в низшем божественном разряде, который тоже произошел от этой мистической глубины. Допускаю, что древний гностицизм является корневой системой сегодняшних многих сатанинских учений и направлений – эзотерика, масонство, медитация, магия, восточные религии и многое другое. Я их сопоставлял, и есть много общего. Итак, в первом веке на базе гностицизма в Церковь Христову расшатывали учения николаитов, учения Валаама, учения Изавели. Все это разновидности антиномианизма, который снимал ответственность христианина за святость своего тела. В Колоссах же, наоборот, гностицизм пытался внедриться в виде аскетических подходов, лишая тела всех удовольствий. В союзе с иудаизмом аскетизм подчинял тело строгим рамкам законничества и древних традиций отцов, которыми прикрывались носители колосской ереси и пытались повысить авторитет своей идеологии. Таким образом, древний змей хотел искусным способом лишить церковь главного основания – Христа, единственного посредника – Христа, самого надежного оправдания через праведность Христову, прощение всех долгов через распятие Христа. Змей пытался подменить самую богатейшую мудрость во Христе на свои глубины сатанинские. В современном законничестве нет ничего нового. Меняются темы, пункты, фон законничества, но склонность плоти к этому виду лжедуховности остается той же. Плоть всегда будет пытаться искать точку опоры в себе. Она постоянно изобретает новые способы приближения к Богу на основе самосовершенствования. Отсюда столько религий, которые отвергли путь спасения через Христа, а избрали попытки плоти найти подход к Богу. Что касается среды наших церквей, точка напряжения и столкновения искателей свободы и ревнителей строгости чаще всего находится в отсутствии разграничения между законничеством и дисциплиной. Как их отличить? Этой тонкой и кропотливой работой нам желательно заняться в этой непростой серии бесед. Я всем нам желаю разобраться с нашим богатством во Христе и со всем тем, что его пытается заменить от самых истоков христианства до наших дней.